Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу о богослужении с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о непереходящих праздниках церковного года. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Сесое Великом. В рубрике Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о воскресении. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Тот же Авва Даниил рассказывал об одном великом старце, жившем в нижних странах Египта, что говорил он по простоте, будто Мелхиседек есть самый Сын Божий. И возвещено было о нем блаженному Кириллу, архиепископу Александрийскому, и он послал за ним. Зная же, что этот старец чудотворец, и все, о чем он не попросит, Бог открывает ему, и что от простоты говорил он сие слово, он употребил такое мудрое средство, говоря: «Авва, у меня есть к тебе просьба. Помысл говорит мне, что Мелхиседек есть Сын Божий, а другой помысл говорит: нет, но человек». Первосвященник Божий есть он. Поелику я недоумеваю о сем, то послал за тобою, чтобы ты умолил Бога, дабы он открыл тебе и узнаем истину. Старец, уповая на свою жизнь, сказал с уверенностью: «Дай мне 3 дня, и я попрошу Бога о сем и возвещу тебе, кто он». Ушедший в свою келью, он молился о сем Богу. И пришедший через 3 дня, старец говорит блаженному, что Мелхиседек есть человек. И сказал ему архиепископ: «Как узнал ты, Авва?» Он же сказал: «Бог показал мне всех патриархов, так что каждый из них проходил предо мною, начиная от Адама до Мелхиседека. И ангел сказал мне: вот это Мелхиседек. И потому будь уверен, что это так». Уходя, старец и сам проповедовал уже, что Мелхиседек — человек, и возрадовался весьма блаженный Кирилл. Сказал же и о другом некоем брате. Когда было молитвословие в день воскресный, и встал он по обыкновению идти в церковь, посмеялся над ним дьявол, говоря: «Куда идешь? Церковь? И зачем? Или за тем, чтобы получить хлеба и вина? И скажут тебе, что это тело и кровь Господа. Не подвергай себя посмеянию». Брат поверил помыслу и не пошел в церковь. Братья же ожидали его, ибо такой был обычай, чтобы не начинать молитвословие, пока не соберутся все. Он же медлил, и пришли к нему, говоря: «Может быть, занемог брат? и, найдя его в келье, спросили у него о причине, почему не идет в церковь. Он же, хотя и стыдясь сказать о причине, однако же говорит им: «Простите меня, братья, я встал по обыкновению и приготовился идти в церковь, и сказал мне помысл, что не есть тело и кровь Христовы то, что ты идешь принять, но простой хлеб и вино. Итак, если хотите, чтобы я шел с вами, уврачуйте помысл мой о святом приношении». Они же сказали ему: «Вставай, пойдем с нами, и мы будем просить Бога, чтобы Он открыл тебе божественную силу во святой церкви присутствующую». И, вставший, пошел с ними в церковь. И, много помолившись о брате Богу, чтобы явлена была ему сила божественных таинств, начали совершать службу, а брата поставили среди церкви. И до отпуста не приставал он слезами орошать и обливать лицо свое. После же службы, приступивши, спросили его: «Что открыл тебе Бог? Расскажи нам, чтобы и мы получили пользу». Он же с плачем начал говорить им. Когда был канон псалмопения, и прочитано было учение апостольское, и вышел диакон читать Евангелие, я видел, что кровля церкви раскрылась, и видно было небо, и каждое слово Евангелия было как огонь и восходило до небес. Когда же было окончено святое Евангелие, и вышли клирики из диаконика, имея святых таинств причастия, я видел, что опять отверзлись небеса, и сходил огонь, и с огнем множество святых ангелов, и среди них другие два чудных лица, красоты которых нельзя и рассказать. И было сияние их, как молния, и среди двух лиц малый отрок. И святые ангелы стали вокруг святой трапезы, а два лица над нею, и отрок в середине их. И когда были окончены святые молитвы, и приблизились клирики раздробить хлеб и причащение, я видел, что два лица стали держать младенца за руки и ноги, и взяли нож, и закололи его, и источили кровь его в потир, и, рассекши тело его, положили наверху хлебов, и сделались хлебы телом. Когда подходили братья принимать, давалось им тело, и когда взывали они, говоря «Аминь», становилось оно хлебом в руках их. Когда и я пришел принять, дано мне было тело, и я не мог вкусить его, и услышал голос, говорящий мне: «Что не принимаешь? Не то ли это, чего ты искал?» А я сказал: «Милостив будь ко мне, Господи, тело не могу я вкусить». И сказал мне: «Если бы мог человек вкушать тело, тело и обреталось бы, как ты видел. Но по елику никто не может вкушать мясо, посему учредил Господь хлебы для причастия. Итак, с верою ли примешь то, что держишь в руке твоей?» И я сказал: «Верую, Господи». И когда я сказал сие, тело, которое держал я в руке моей, стало хлебом, и, возблагодарив Бога, принял я святую просфору. Когда же окончилась служба, и пошли клирики в свое место, я видел опять младенца среди двух животных, и когда клирики потребили святые дары, я видел, что опять открылась кровля церкви, и божественные силы вознеслись на небеса. Услышав сие, братья вспомнили апостола, говорящего: «Пасха наша заны, пожрен бысть Христос», и в умилении пошли в келии свои, прославляя и хваля Бога, творящего великие чудеса.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим разговор о богослужении времени. В прошлый раз мы начали рассказ о непереходящих праздниках церковного года, то есть о месяцеслове.
В нашей церкви существуют три круга праздников. Первый – это круг недельный. Второй и третий – это годовые круги. Годовых круга праздников два – круг переходящих праздников и круг непереходящих праздников. Круг переходящих праздников связан со Святой Пасхой. И о нем в свое время мы говорили достаточно подробно. Круг переходящих праздников мы называем кругом Триоди, по названию той книги, в которой содержится богослужение дней этого круга. Круг непереходящих праздников, то есть праздников, закрепленных за своим днем своего месяца, называется месяцеслов. В структуре именно этого богослужебного круга мы пытаемся сейчас разобраться. В прошлой передаче мы говорили о двунадесятых праздниках. Что это такое? Это 12 важнейших годичных праздников. И говорили также о том, что среди двунадесятых праздников есть праздники, принадлежащие переходящему кругу, и есть праздники, принадлежащие месяцеслову, то есть непереходящему кругу. В нашем уставе есть специальная глава, которая называется «Месяцеслов». В этой главе очень подробно описывается устав богослужения на каждый день года, в зависимости от того, память какого святого придется на этот день или какой праздник случится в тот или иной день. И все праздники месяцеслова наш устав делит на три разряда. Это праздники великие, средние и малые.
Илья Александрович, а как называется книга, которая содержит в себе устав Православной Церкви о богослужении?
Книга, содержащая устав, называется «Типикон». «Типикон» происходит от греческого слова «типос» – «образ». «Типикон» – это книга образов, то есть образцов. В «Типиконе» описывается целый ряд богослужений – как праздничных, так и будничных. И основываясь на этих описаниях, на этих образцах, мы имеем возможность совершить любое богослужение в нашей церкви по уставу, то есть по образцу данных в этих книге служб. Итак, типикон – это устав, книга, предписывающая определенным образом совершать богослужение.
Илья Александрович, а какое место занимает типикон в жизни Православной Церкви?
Надо сказать, что церковный богослужебный устав – это часть священного предания, которое хранит Святая Церковь. В Церкви есть Священное Писание, это библейские книги Ветхого и Нового Завета. И есть Священное Предание, то, что Церковь свято хранит и передает от поколения к поколению. Но это не вошло в канон Священного Писания. К священному преданию относятся Писания святых отцов, канонические церковные правила и многое другое, в частности, богослужебный устав. Мы можем говорить, что богослужебный церковный устав – это не просто правила, придуманные тем или иным человеком или той или иной группой людей, а церковный устав вдохновлен Святым Духом Божиим. И именно по этому вдохновленному Святым Духом уставу молились святые отцы, молились святые церкви. И именно их молитвенным опытом мы руководствуемся в построении нашего церковного богослужения.
Мы сказали, что в типиконе есть специальная глава, посвященная праздникам месяцеслова. Илья Александрович, расскажите поподробнее об этой главе.
В типиконе дается классификация праздников месяцеслова. Все эти праздники подразделяются на три разряда. Это праздники великие, средние и малые. и даже разработана специальная система графических символов, специальных знаков, которые обозначают тот или иной тип богослужения. В рамках радиопередачи невозможно изобразить графические символы, но они существуют на страницах типикона. И поэтому все, кого заинтересовало графическое изображение этих знаков, то есть символов, подразумевающих тот или иной тип богослужения, могут обратиться к самому типикону. Итак, праздники есть великие, средние и малые. Великих праздников не так уж много в церковном году. К ним причисляются 9 двунадесятых праздников. Еще в прошлой передаче мы говорили, что двунадесятые праздники есть принадлежащие к системе переходящего круга и непереходящие. И вот как раз непереходящих двунадесятых праздников мы имеем 9. И все они относятся к разряду великих праздников. И кроме них еще 5 праздников в русской церкви причисляются к разряду великих. Это покров Пресвятой Богородицы, обрезание Господне, память святых первоверховных апостолов Петра и Павла, Рождество Иоанна Предтечи и усекновение главы Иоанна Предтечи. Таким образом, у нас есть 9 двунадесятых праздников и 5 великих праздников, которые не принадлежат числу двунадесятых. Итого у нас 14 великих праздников. Богослужение в великие праздники обязательно бденное, то есть по уставу нужно совершать всеночное бдение, то есть службу с вечера до утра. На практике ночные службы почти нигде не совершаются, а всеночное бдение бывает вечером. В 5 или в 6 часов вечера оно обычно начинается и продолжается в течение 2,5 или 3 часов. Можно сказать, что всеночное бдение – это такая служба, которая является неотъемлемой принадлежностью великого праздника. Всеночное бдение обычно состоит из Великой Вечерни и Праздничной Утренни, соединенных в единое последование, в единую службу. Есть и исключения из этого правила. На некоторые праздники всеночное бдение состоит из Великого Повечерия, Праздничной Литии и Утренни. Это необычная структура для бдения, но несколько раз в году она тоже встречается. В такие праздники, как Рождество Христово, Богоявление и Благовещение Пресвятой Богородицы. Средние праздники месяца слова. Наверное, вы обратили внимание, что великие праздники почти все совершаются в честь Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. А средние и малые праздники месяца слова, наоборот, почти все посвящены памяти святых. К средним праздникам месяца слова относятся памяти таких святых, как святитель Николай Чудотворец, преподобный Сергий игумен Радонежский, преподобный Серафим Саровский, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов и многие-многие другие чтимые всеми нами святые. В дни средних праздников месяца слова совершается или всеночное бдение, такое же, как и на великие праздники, либо служба без бдения, но тоже очень праздничная. Служба без бдения представляет собой отдельно совершаемую Великую Вечерню и Полиелейную Утренню. Это то, что обычно называют полиелейной службой. Полилейная утренняя, совершаемая отдельно от Великой Вечерни. Это как раз и бывает в дни средних праздников месяца слова. Малые праздники месяца слова. Почти все малые праздники месяца слова посвящены памятям святых. В истории церкви не все святые почитались одинаково. Существует огромное множество святых, которые угодили Богу, были прославлены церковью, памятям которых посвящены специальные дни в месяцеслове, но которые в меньшей степени почитаются церковным народом. Поэтому все памяти святых издревле и в уставе подвергаются классификации. Есть святые великие, есть святые, которые имеют богослужение менее торжественно, и есть святые, память которых совершается в рамках будничного богослужения. Малые праздники месяца Слова посвящены святым, которые в меньшей степени почитаются в народе, и службы, которые совершаются в дни памяти этих святых, менее торжественны. Малые праздники месяца Слова имеют богослужение со словословием. Это такой специальный тип утренний, который не содержит в себе полиелея, а имеет только великое словословие. И бывает также на малые праздники месяца Слова служба будничная, будничная вечерняя и будничная утренняя. Это такие богослужения, которые вообще не имеют праздничных частей в своем составе.
Илья Александрович, мы знаем три вида минея. Минея месячная, минея праздничная и минея общая. А чем они отличаются друг от друга?
Минея месячная – это как раз та книга, о которой мы сейчас говорили. Книга, построенная по месяцам. Каждому месяцу посвящены свои тома минеи месячной. Минеи месячной даны службы на каждый день данного месяца. Минея праздничная – это выборка из минеи месячной. В праздничной минее содержатся службы на все великие праздники и на праздники памяти наиболее чтимых в церкви святых. Праздничная минея может использоваться, например, в каких-то сельских храмах, где служба происходит не каждый день, а только по значительным праздникам. В этих храмах, может быть, и не нужна месячная минея, так как ежедневной службы нет, а по праздникам может использоваться как раз праздничная минея. Итак, праздничная минея – это сокращенная месячная, специальный том, поместивший в себе службы на великие и другие значительные церковные праздники. Минея общая непременно нужна в каждом храме. Что такое общая минея? Это минея, которая содержит общие службы. Например, общая служба Пресвятой Богородицы. Общая служба какому-нибудь апостолу. Общая служба святителю. Общая служба мученику. Общая служба преподобному. И так далее. Что такое общая служба? Это значит, что по текстам этой общей службы можно совершать богослужение любому такому святому. Например, по общей службе Пресвятой Богородицы можно праздновать любой праздник в честь Божией Матери. По общей службе мученику можно совершать богослужение в честь любого мученика, упоминая в необходимых местах его имя. Потому что эта служба является службой не конкретно данному святому, не конкретно данному мученику, а является службой мученическому чину вообще. То же самое можно сказать про преподобных отцов. Любому преподобному отцу можно совершить службу по общей службе в честь преподобного и так далее. Как используется общая минея? Очень часто бывает, что какому-то святому, которому мы хотим молиться, не написана еще служба, и в этом случае мы можем воспользоваться общей минеей. Это особенно актуально в наше время. В наше время канонизировано огромное множество новых святых, и, конечно, далеко не всем из них составлена собственная служба. И поэтому, если мы хотим помолиться святому, который еще пока не имеет своей индивидуальной службы, мы можем воспользоваться текстами общей минеи.
Илья Александрович, а какие тексты содержат в себе минея?
Важнейшими текстами любой службы являются канон и стихиры на Господе во звах. Можно сказать, что если в службе нет канона, то эта служба и не существует как отдельное богослужение. Зато если служба содержит канон и хотя бы три стихиры, этого уже достаточно, чтобы совершить службу по будничному чину. Все остальные тексты, которые может содержать минея, являются уже праздничными дополнениями. Потому что любому святому может быть совершена как будничная служба, так и служба со словословием, полиелейная служба и даже служба, содержащая всенощное бдение.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Сесой Великий. Преподобный Сесой Великий был монахом-отшельником, подвязался в египетской пустыне в пещере, освященной молитвенными трудами его предшественника, преподобного Антония Великого. За 60 лет пустынного подвига преподобный Сесой достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сесой был очень милостив и сострадателен к ближним и всех принимал с любовью. Тех, кто посещал его, преподобный всегда прежде всего учил смирению. Но вопрос одного пустынника, как он мог достичь непрестанного памятования о Боге, преподобный заметил. «Это еще немного, сын мой. Важнее того, считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует приобретению смирения». Спрошенный монахами, достаточно ли одного года для покаяния впадшему в грех брату, преподобный Сесой сказал, «Я верую в милосердие человеколюбца Бога, и если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение 3 дней». Когда преподобный Сесой лежал на смертном одре, окружавшие старцы ученики увидели, что лицо его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. Ава Сесой ответил, что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем преподобный беседует. Он сказал, что пришли ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. «Тебе очень нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но преподобный Сесой по своему великому смирению ответил, «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого Авы просияло так, что братья не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное. начало IV века дает церкви плеяду великих мучеников. Начало следующего этапа церковной истории дает сон преподобных отцов, также названных великими – Антоний, Макарий, Пахомий, Сесой. Величие последнего, как и иных из этого славного списка, в запредельном, непостижимом обычному человеческому уму – смирении. Последний рассказ из его жития невозможно забыть. Великий подвижник, наделенный многими дарами и чудотворением в том числе, лежит на смертном одре. Он воспринимает пришествие ангелов, зачистейшей его душой, как грешник, еще не начавший путь покаяния. Подлинно, пребывание во свете истинном исполняет благодарную и смиренную душу страхом просто не исчезнуть от величия дара и ощущения собственного недостоинства. Этот опыт в известной мере предлагается и всем нам. Мы слышим за каждой божественной литургией словословие ангельское, свидетелем которого был пророк Исаия. «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Пророк отозвался крайним смирением. «О окаянный ас!» Преподобный Сесой умолял ангелов повременить забирать его, как он видел, возможно, еще не начинавшую покаяние душу. Чем отозваться нам? Благоговением и страхом, и памятью о грехах своих, и благодарной надеждой на непостижимую милость Божию, которая и есть божественное смирение, принимающее судьбу одного недостойного человека как нечто абсолютно дорогое и важное, и за спасение этого любимого создания своего, отдающее на крестную смерть единородного сына. В это божественное смирение погружались преподобные отцы, воистину уподоблявшиеся единому кроткому и смиренному сердцу.
Программа «Благовещение».
Духовное наследие русского зарубежья. Передача 26. В ней вы услышите архивную запись. Начало беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о воскресении.
Я бы хотел сегодня в нескольких словах повторить. Вы знаете, что в Евангелии написано, что гроб Христов охраняли воины. И когда фарисеи пришли просить, чтобы воинам, чтобы охранять гроб Христов, то это была уже суббота утром. А похоронили Христа в пятницу до 6 часов вечера. У евреев день начинался с 6 часов вечера. В эту пятницу начинался праздник Пасхи. В разные дни у евреев приходится Пасха, не обязательно в субботу, но в год, когда Христос был распят, Пасха пришлась в субботу. Значит, в пятницу с 6 часов начинался уже субботний пасхальный покой. Поэтому, когда Христос умер на кресте, то не было времени бежать за воинами и так далее. И все, его сняли со креста и похоронили в саду рядом с Голгофой, в саду Иосифа Аримафейского. Оставили так на ночь. Почему? Жены мироносицы не имели возможности купить ароматы, чтобы помазать умершего. И уже начинался уже покой. Значит, всю ночь тело Христово лежало в этом пещере, как тогда хоронили, без всякой стражи. Поэтому евреи, которые до сих пор говорят, что тело Христово украли апостолы, ничего возразить на это не могут. Что целую ночь с пятницы на субботу утром никто не стерег, и тело было на месте. Значит, было ли апостолом до того в этот момент, чтобы красть тело Христово? Не было, конечно, никакого смысла, что бы они с ним делали. Они же так перепугались, когда Христа осудили на смерть, что они все бежали. На Голгофе при кресте был один апостол, только Иоанн, который был тогда еще молодым совсем мальчиком, а больше никого не было. И они так пережили смерть Христа, что они были уверены, что все кончено. И поэтому, чтобы они шли и крали тело, вещь невозможна. А кроме того, невозможно, потому что они имели целую ночь для этого. Пожалуйста, приходите, берите и несите куда хотите. И ничего они за эту ночь не сделали. А евреи, когда узнали, что фарисеи и книжники, что Христос умер на кресте, то они на этом успокоились. Ночи больше нет, ничего нового. Но, очевидно, ночью у них появилось некоторое сомнение. Они сообразили, что никто ж не стережет гроб. Могут прийти апостолы и украсть. Поэтому утром рано, нарушая субботний покой, нарушая праздник Пасхи, они отправляются к Пилату. Пойти к Пилату — это было тоже нарушение Пасхи. Потому что общение с язычником было осквернение для евреев. Осквернившись, они не могли Пасху праздновать. А они все-таки идут. И говорят Пилату, что вот надо охранять гроб, потому что иначе придут. Верили они сами, что придут апостолы, или боялись, неизвестно. А Пилат, знаете, что ответил? Имеете стражу, делайте, что хотите. И вот теперь вопрос, какую стражу поставили у гроба Господня? Некоторые думают, что это еврейская стража была. Но это неправильно. Потому что у евреев не было воинов своих. Они так часто поднимали восстание против римлян, что римляне, под оккупацией, которая тогда была Палестина, не давали возможности иметь свою, да хотя бы полицию даже. Значит, воины были римские. А почему Пилат говорит, имеете воинов, делайте, что хотите? Потому что на Пасху Пилат давал определенный отряд воинов, полное распоряжение Синедриона. Синедрион — высшее правительство было еврейское. Почему Пилат давал им распоряжение воинов? Потому что на Пасху, вы знаете ли, каждый еврей, где бы он ни жил, он считал своим долгом на Пасху прийти в Иерусалим и принести пасхальную жертву. И приходило иногда, по свидетельству Иосифа Флавия, историка еврейского, до 2 миллионов людей приходило. Надо было поддерживать порядок и в храме, и вокруг храма, и так далее. И вот эти воины римские давались в полное распоряжение начальникам синагоги, храма, и Пилат говорит, я же вам дал солдат, ставьте их туда. Значит, только утром в субботу евреи пошли на гроб. Никаких печати еще не было. им надо было войти, отворить камень, войти, чтобы посмотреть, там летел или его уже, может, украли апостол. Войти в могилу тоже было осквернение. Прикосновение к умершему было осквернение. Они все это поправили, все законы еврейской Пасхи, и вошли, и, очевидно, нашли тело на месте. Потому что иначе бы они не ставили бы стражи, не ставили бы печати. Значит, только в субботу, с утра, стала стража и печать. Римская стража. И тогда евреи уже успокоились. И теперь надо сказать еще, что кто были свидетелями воскресения Христа? Только римские воины. Никого не было. Ни апостолов, ни жен мироносец, никто не присутствовал при воскресении Христа. Были воины, которым поручили стеречь мертвеца. Но они это исполняли. Очевидно, утром, в воскресенье, вдруг видят, что этот мертвец выходит из дома. И ангел отвалил камень. Эти воины-язычники, конечно, перепугались. Раз уже мертвый встал, то стеречь некого. И они бросили всем бежать. И вот евангелист Матфей говорит, часть этих воинов, одна часть только, пришел к евреям и сообщили им, знаете, воскрес, которого вы поставили. А евреи дали им много денег, сказали молчите. Евреи не могли им сразу сказать, что говорите, что пришли апостолы и украли. Почему? Да потому что если бы воины, поставленные сторожить, пропустили бы, то им смертная казнь грозила, потому что в римской армии была страшная дисциплина. Поэтому говорит, что апостолы пришли, и мы прозевали, они не могли. Молчите. О том, что пришли апостолы, стали говорить гораздо позже. Но если одна часть пришла к евреям, фарисеям, которых и поставили, куда же делась другая часть воинов? И вот по традиции церковной, по толкованию святых отцов, вторая часть воинов, сколько их было, мы не знаем, отправились прямо к Пилату. И говорят ему, воскрес. Мы сами видели, своими собственными глазами. Пилат очень обрадовался. Как язычник, он верит, что боги могут с неба приходить на землю. И он очень обрадовался. Он не наказал воина. Если бы он не поверил, что он воскрес, а его нету, значит, воины виноваты. Не прозевали. Он не наказал воина. А написал императору Тиберию в Рим о Христе, что вот был такой, его убили, и что он воскрес из мертвых. И тогда Тиберий приписал нового бога в римском пантеоне Христа. Вот что я хотел вам рассказать. Теперь на Пасху мы поем с вами прокимен. «Сей день, Егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся». Вот. О каком дне мы говорим? «Сей день, Егоже сотвори Господь». Какой день? «Возрадуемся и возвеселимся». Я слышу, это в связи с воскресением Христа. Это подразумевается день нашего всеобщего воскресения. День всеобщего нашего воскресения. Но его еще нет. Мы еще умираем. Когда же наступит день всеобщего воскресения? Когда восстанут и наши мертвые во второе пришествие Христа Спасителя на землю. Вот тогда будет сей день Его же сотвори Господь, когда мы все воскреснем из мертвых, и живущие на земле изменятся, и мы все вместе будем торжествовать наше всеобщее воскресение, победу над смертью и наследование Царства Небесного.
Прозвучала архивная запись. Начало беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича о воскресении. В музыкальном оформлении передачи вы слышали песнопение в исполнении хора Сретенского монастыря в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Семенович Лесков. Однодум. Глава 8. Не излишне еще раз напомнить, что все недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановников значительно пало или, по выражению некого духовного летописца, жестоко подвалишися. Тогда губернаторы ездили страшно, а встречали их притрепетно. Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою. На шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь казенной трехцветки. Бударям и инвалидам внушали головы и усы наваксить, из больниц шла усиленная выписка во здоровку. Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли. Из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты. На станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали неспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимой душевной твердостью заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади выстаивались под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому, когда без всякого пустозвонства болтливые прессы и всяк, старый млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразные свои чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства, в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной скучной отметки регистров, окончалось веселой операцией обметания стен и мытья полов. Поломойство это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу — пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертную скукою соскучившихся арестанток, которые, ловя кратким их счастья, пользовались здесь пленительными правами своего пола — услаждать долю смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбудительно действовали на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые поломойные дети, непризнанного, но несомненно благородного происхождения. В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ритузы и приготовляли слежавшиеся и подточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала провешивали в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных. Потом мундиры выбивали прутьями, растянув на подушки или на войлочки, затем их трясли, еще позже их штопали, утюжили и, наконец, раскидывали на кресле в зале или другой парадной комнате. И в заключение всего, в конце концов, их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскую водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньего дня до другого и немало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, Господи, и люди Твоя, и благослови достояние Твое». Исходя с третьей особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего Божьего достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при офенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении, и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению. Отцам же нашим, имевшим настоящую крепкую веру, давалось по их вере. Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будошник, обязанный наблюдать тракт самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного наезда, но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону. Это служило сторожу развлечением, а обществу — ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала. Случалось, что сторож обладал способностью альбатроса. Он спал, ходя и кланяясь, а с просонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивающееся тем, что чиновники снова размундиривались, и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли. Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всей своей тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы, и потом опять стоя же скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и крапилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так. Все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники играть на понижение. Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят. Под ножик им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов. Но исправлявший эту обязанность прежний городничий, этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем. Он первый изведывал, люд или благостен прибывший губернатор. И надо правду сказать, от городничего многое зависело. Он мог испортить дело вначале, потому что одною какой-нибудь своей неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать, а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.